Глава 17. Объяснительное видение блудницы и зверя. Стихи 1 и 2. Описание блудницы, сидевшей на звере в царской одежде, с чашей мерзостей в руке и упившейся кровью святых. Стихи с 3 по 6. Объяснение символа зверя, его самого, 7 его голов и 10 рогов, которые обозначают царей, имеющих быть исполнителями приговора Божия над зверем и блудницей, то есть великим городом. Стихи с 7 по 18. Стих 1. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих“». В новом видении, не непосредственно, Иоанн дает объяснение предыдущим видениям. Пред Иоанном является один из 7 ангелов, в руках которых были чаши божественного гнева. В выражении «подойди» можно усматривать указание на перемену направления мыслей и внимательности Иоанна. Он должен теперь обратить свой пророческий взор на суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. Под блудницей здесь нужно разуметь тот самый город Вавилон, о котором упомянуто в 14 главе. Там он назван великим городом и охарактеризован как блудница. Над ним должен произойти суд и по словам 16 главы. Великая блудница – это, несомненно, город, и город будущего времени, город антихристианского царства, который может быть назван Вавилоном или Римом по сходству своей культуры и по своему боговраждебному развращающему влиянию на другие народы. Стих 2. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Под блудодейством нужно разуметь распространение безнравственных обычаев и боговраждебности через лицемерную политику и развратную религию и культ, общее развращение. Но такого общего развращения, общего падения религии и распространения боговраждебности можно ожидать только от города и государства последнего антихристианского царства. Стих 3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами». Стих 4. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Замечание, что повел в духе, есть указание на то, что это действие происходило лишь в видении, лишь в своем экстатическом состоянии духа, а не телом, Иоанн переносится в пустыню. Пустыня берется здесь в нравственно-религиозном смысле, в смысле оставленности, отдаленности. Великая блудница находится в пустыне ни в каком другом смысле, как в том, что она за свое злодейство совершенно оставлена Богом и обречена на духовную смерть, на нравственную гибель. Такая оставленность является вполне заслуженную для нее, так как она, по выражению апокалипсиса, отрекшись от Бога и христианской религии, восседая на звере, на него и на его силы всецело полагается жена-любодеица, а не на Бога и на его помощь. Зверь этот – дракон-дьявол, который назван багряным, то есть облеченным в царскую багряницу, как миродержатель тьмы века сего. Как к дьяволу, к зверю подходит и та черта описания, что он был преисполнен богохульными именами. Он – боговраждебная сила. И жена тоже облечена в порфиру и багряницу, что также указывает на царскую и гордую роскошь, на богатство, свойственное царственному городу, подобно Вавилону и Риму. Жена, город последнего времени, взяла от мира все, что в нем считается драгоценностью. Она изображается держащую в руках золотую чашу, наполненную мерзостью и нечистотою ее блудодейства. Это значит, что жена была, как город антихристианского царства, распространительницей безбожной и безнравственной культуры, среди окружающих подчиненных ему народов. Стих 5. «И начали ее, написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». О внутреннем существе жены говорит именно ее челе. На ее челе будет отражаться ее внутренняя духовная жизнь и стремление. Это имя есть тайна, то есть таинственное, и самое имя, состоящее из названия «Великий Вавилон», нужно понимать не в буквальном смысле, но в переносном и символическом. Вавилон есть название и символ будущего антихристианского города, который по своему развращающему влиянию на подчиненные города и народы будет истинную матерью блудодейства и земных мерзостей. Стих 6. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Далее Иоанн заметил, что жена была упоена кровью святых и свидетелей Иисуса Христа. Это говорит о том, что город Вавилон будет виновен в пролитии крови святых, в жестоком гонении против свидетелей христианской веры. И, видя это, Иоанн дивился удивлением великим. Причина удивления Иоанна заключается в таинственном, достойном изумления сочетании зверя и жены, в их взаимной связи, общей деятельности и проявлении в мире. Далее следует разъяснение. Стих 7. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Стих 8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Зверь есть дьявол, так или иначе проявлявший в мире свое господство и свою сатанинскую силу. В прошедшем, то есть прежде, в Ветхом Завете, он был князем мира сего и господствовал через идолопоклонничество и чародейство. Но потом его не стало, нет его и теперь, то есть во дни получения Иоанном откровения. Вследствие искупительных заслуг Христа Спасителя дьявол лишился своего прежнего обаяния, и его не стало на земле, как явного и открытого властителя человеческого рода. Он находится в бездне, то есть в состоянии связанности. Но это заключение не окончательное и не полное. Дьявол освободится и выйдет оттуда. В погибель, погибель окончательную, дьявол пойдет только после, в отдаленном для Иоанна будущем. Для дьявола, как духа бессмертного, погибелью может служить не уничтожение, но гиенна, вечные мучения, поэтому он и называется сыном погибели. Исчезновению и появлению зверя удивятся все те, которые не вписаны в книгу жизни. Но другие, верные христиане, будут знать истинное значение появления зверя-дьявола в его прежней силе. Стих 9. «Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена». Стих 10. «И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть». Стих 11. «И зверь, который был и которого нет, есть 8, и из числа 7, и пойдет в погибель». Стих 12. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час». Стих 13. «Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Стих 14. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Здесь ум, то есть нужно особенное напряжение ума, которое свойственно мудрому человеку. если имя жены и зверя нужно принимать не в историческом, а в символическом смысле, то и семь гор нельзя понимать буквально, так как они составляют часть всего символического образа. Если же под женою нужно разуметь антихристианское царство, то и под семью головами зверя-дьявола нужно разуметь земные царства, в направлении развития которых выразилась сила дьявола и его боговраждебные усилия к развращению человеческого рода. А так как каждое историческое царство имеет свои исторические города как выразителей своей культуры и царей как носителей государственной власти, то с представлением о государствах неразрывно должно быть связано и представление о царях. Поэтому в апокалиптическом видении мы под одним и тем же образом голов по указанию ангела должны видеть семь гор и семь царей. Зверь есть мировая сила в ее историческом развитии, в ее смене одних царств другими. Эти царства падают одно за другим, изменяя предыдущее последующим. В этом смысле и может быть сказано, что ко времени Иоанна пало уже пять царств царей, шестое существовало, седьмое последует за ним, а после него возникнет последнее, которым и закончится история развития мировой богоборной силы дьявола на земле. О первых пяти мировых царствах, уже павших, можно говорить только предположительно. Такими царствами могут быть названы Ассирийское, Вавилонское, Персидское, Македонское и Сирийское. Последние царства прямо указаны у пророка Даниила. О шестом царстве сказано «один есть», так как во дни Иоанна мировым царством было римское, то, очевидно, оно имеется в виду как шестое в ряду других. О седьмом царстве Иоанн выражается неопределенно. Оно еще не наступило, но когда придет, то недолго ему быть. Так как римское царство в настоящее время пало, то сменившее его царство или мир германо-славянских народов можно считать царством седьмым. Оно должно продолжиться до времени возникновения восьмого царства. Это восьмое царство называется зверем, о котором было упомянуто в восьмом стихе, как о таком, который был и которого нет, и из числа семи, и пойдет в погибель. Наименование зверем заставляет понимать под восьмым царем Антихриста и его царство. Выражение «и нет» говорит о той смертельной ране, которая была видима на одной из голов зверя и которая исцелена. Так как голова зверя есть то же, что и царство, то и исцеление одной головы, возвращение ее к жизни, может говорить о возобновлении какого-либо из семи царств, которое в своем новом виде будет царством Антихриста. Оно возникнет из семи, что значит, что оно будет заключать в себе особенности семи предшествовавших царств. Это именно царство Антихриста, самое боговраждебное, но оно и последнее. Оно попадет в погибель, в гиенну вечную. Цари, обозначаемые рогами, представляются не имеющими самостоятельных царств. Если они и примут царскую власть, то есть право правителей и законодателей, то лишь вместе со зверем, как своим сюзереном, и то только на короткое время, на один час. Это, таким образом, представители народов и царств последнего времени. Они отличны от царей, представителей мировых государств, которые названы головами зверя. Так пишут святой Ириней, святой Ефрем Сирин. Антихрист как нельзя лучше воспользуется этими представителями, рогами, народов и царств, их настроением и образом мыслей, и соединит их вместе для борьбы с агнцем, против христианства и всего святого. Но победа в этой борьбе останется на стороне агнца, Иисуса Христа, который победит и лично, и через избранных и верных своих служителей, подвязавшихся на земле в борьбе с дьяволом и со всем его воинством. Стих 15. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки». Стих 16. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Стих 17. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Стих 18. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». В таинственном символическом смысле под водами, по словам ангела, нужно разуметь многие народы, которые относились к главному городу, как народы подчиненные. 10 рогов, 10 царей будущего антихристианского времени возненавидят блудницу, то есть город антихристианского царства. Ненависть обнаружится в разрушении города. Подобно тому, как дикие звери разрывают на части и пожирают свои жертвы, так точно уничтожат город и апокалиптические цари. Они предадут его полнейшему разорению огнем и мечом и расхитят все его драгоценности. Таким образом, божественная воля воспользуется царями как послушным орудием своего мироправления для того, чтобы постепенно довести историю мира до предопределенного конца. Суд над городом, столицей антихристианского царства, разорение по желанию самого царя Антихриста, будет предвозвещением конца мира и наступления Божественного суда.